говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие силы в Ираке способны создать коалицию? Почему директор Национального контртеррористического центра США говорит о новом характере угрозы для страны? Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о республике Марий-Эл и судьба природного парка «Вепский лес». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ходят упорные сообщения о том, что в ближайшее время в Ираке все-таки будет сформировано правительство. Самые оптимистичные прогнозы – к 10-15 декабря. Наиболее реалистичные, по оценкам экспертов, – к 20 января. На вопрос, будет ли Ирак отмечать годовщину в попытках сформировать правительство после мартовских парламентских выборов, коллеги из радиостанции «Свободный Ирак» начинают возмущенно махать руками. Параллельно с неспособностью сформировать новую коалицию в стране растет напряжение. Министерство внутренних дел сообщает о том, что в Ирак опять потянулись экстремисты. Радикалы провели серию терактов против иранских паломников, против христиан, против местных шиитов. И тем не менее речь вновь идет о коалиции, которая не оставит суннитов страны за бортом. Об этом с ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским беседует мой коллега Валентин Барышников.
А можно ли сказать, что, то есть, таким образом все основные силы политические Ирака умиротворены?
Ну, они не то, что умиротворены сами по себе, так сказать, вот окончательно. Я думаю, что еще должна быть серьезная борьба. Вот этот совет, о котором я сказал, Совет Безопасности, который возглавит, видимо, Алауи, не совсем ясны его функции. Но тот факт, что все-таки Алауи и его блок в Ираке не в оппозиции находится, а входит в руководство, говорит о том, что все-таки удалось добиться того, что сунниты, и это самое главное, не будут уже считать, что их вообще обошли, что править будут шииты и курды. Ведь до сих пор все эти годы было так, что сунниты считали, вот раньше они были наверху при Саддаме, Саддама свергли, и они оказались на самом низу. А наверх вышли шииты и курды. Вот из-за этого вы знаете, что было. 3500 гражданских лиц в месяц убивали. Вот 4 года назад в среднем в месяц погибали, я не говорю даже про боевиков самих, 3500 гражданских лиц, шатнейных людей. Так вот, для того, чтобы не возобновилась эта кровавая эпопея, для этого нужно было как-то все-таки бросить какой-то кусок суннитам. Вот это сделать удалось. И блок Иракии, хотя он в лице своего руководителя Алауи не возглавил кабинет, но все-таки в Совете Безопасности он будет играть роль, там сам будет Алауи, и кто-то займет какую-то должность министра. Вот какую, еще сейчас я не знаю. Тут очень много будет зависеть от того, на какие все-таки должности будут претендовать члены вот этого блока Иракии, возглавляемого Алауи. Но так или иначе, если все это суммировать, то получается, что достигнут исторический компромисс. Благодаря американцам, которые сумели нажать на Алауи так, что он после нескольких месяцев отчаянной борьбы за кресло премьера все-таки согласился на вторую роль, потому что первая роль осталась за Малики, конечно, все-таки удалось добиться того, что сунниты уже не могут считать, что их вообще совершенно обошли. Но тут возникает еще очень сложный вопрос вот какой. Дело в том, что перелом в ходе войны в Ираке наступил 3 года тому назад, когда значительная часть суннитских боевиков перешла на сторону американцев. Вот это был парадокс, это удивительное событие. Ведь из каждых 10 американских солдат, убитых за все эти годы, за 7 лет, 7 американских солдат погибли от рук именно суннитских боевиков, потому что больше всего потеряли от свержения Саддама сунниты, это понятно. Тем не менее, сунниты в своем значительном большинстве перешли на сторону американцев. Почему? Ответ только один – Аль-Каида. Дело в том, что вместе с суннитами против американцев и против шиитов воевала Аль-Каида. Аль-Каида – это организация, филиал той самой Аль-Каиды, которая до сих пор базируется вот в Пакистане. Там находится известный и руководитель ее Усама бен Ладен. Так вот, была создана организация под названием «Аль-Каида в Месопотамии», которая прославилась, во-первых, зверским истреблением шиитов. Вот все эти взрывы самоубийц, смертников, это в основном принесла туда Аль-Каида, это ее стиль. И именно этим она оттолкнула от себя многих суннитов, потому что это уже чересчур. Это введение таких форм шариата, мракобесных, средневековых, как примерно вот в Афганистане у талибов. Кроме того, боевики Аль-Каиды стали перехватывать у шейхов племен, значит, контрабандную торговлю в провинции Анбар. Контрабанду, которую они вели. Это тоже восстановило шейхов суннитских племен против Аль-Каиды. Кончилось тем, что была создана организация под названием «Ас-Сахва», «Освобождение». И вот эти люди, которые вчера воевали против американцев, перешли на их сторону, вместе стали воевать против Аль-Каиды. Вот тогда и наступил перелом. И это позволило, тогда это было еще при Буше, он назначил туда, кстати, очень талантливого генерала Дэвида Петреуса и 30 тысяч войск еще прислал. Все это привело к перелому. Но сейчас потом что получилось? Американцы уходят, их там осталось 50 тысяч, они сидят на базах, уже военной роли никакой не играют, военных действий как таковых нет, есть только диверсионно-террористическая вот эта борьба, которую Аль-Каида, хотя она и ослаблена, все равно продолжает вести. Но вот эти вот так называемые сыны Ирака, вот те, которые сунниты перешли на сторону американцев, оставшись уже без американского покровителя, они получали $300 в месяц каждый из них. Вот они сейчас уже стали падать духом, и они, оставшись один на один с правительством, во главе которого стоят шииты, они начали роптать, что им делать. Если им не будут платить денег и не будут их включать в армию и в полицию, то они опять возьмутся за оружие и будут воевать против правительства. Значит, первое, что необходимо сейчас сделать, это решить вопрос с этими людьми, некоторые из которых уже обратно переходят на сторону Аль-Каиды. Вот это первый вопрос и самый главный. Кроме того, сейчас остается и выдвигается на передний план вопрос о Курдистане, или прежде всего вопрос о городе Киркук. Киркук – это город, который находится вне пределов нынешней курдской автономии. Вот есть автономия Иракский Курдистан, главный город Эрбиль. Но на самом деле курды в своей конституции записали, я сам был, между прочим, на объединенном заседании парламента, объединенном этих обеих партий курдских, 8 лет назад при мне было принято решение о том, что главным городом региона Иракский Курдистан является Киркук. И Джалаль Талабани, который, кстати, остается опять на должности президента, он остается, курд. Он тогда был первый президент, он остается и сейчас. Так вот, я у него был в гостях, он мне тогда еще сказал, что запомните и всем скажите в Москве, Киркук – это наш курдский Иерусалим. Мы никогда от него не откажемся. Но он находится за пределами курдской автономии, потому что Саддам Хусейн, когда в 91-м году, после первой войны в пустыне, когда его выгнали американцы из Кувейта, был вынужден уйти из Курдистана, но Киркук оставил за собой и стал его арабизировать, то есть выселять оттуда курдов, заселять арабами. К тому же там крупные нефтяные промыслы. Пятая часть всей иракской нефти добывается в районе Киркука. Сейчас не ясно, сколько там арабов, сколько там курдов. Еще и туркмены там есть в большом количестве. Переписи не было. И до сих пор статус не определен. Вот из-за этого может начаться новая война уже на этот раз между курдами и арабами в целом. На арабской стороне будут уже как сунниты, так и шииты. Конечно, американцы постараются это предотвратить. Но, тем не менее, этот вопрос о Киркуке сейчас будет стоять как один из самых важных.
Каково влияние формирования правительства в Ираке на ситуацию в целом в Ближневосточном регионе?
Влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе до сих пор, когда в Ираке шла война все эти 7 лет, вообще никакого влияния не оказывало. Это была разоренная, несчастная, утопающая в крови страна. Сейчас Ирак становится на ноги. Сейчас добыча нефти приблизилась к тому, что было до начала войны. Множество иностранных нефтяных компаний, в том числе, вы знаете, и российских, туда пришли и будут там добывать нефть, начинают восстанавливать экономику. Главная задача – это борьба против Аль-Каиды и тех суннитских группировок, которые с ней все-таки остаются связанными. А сам Ирак будет зависеть в основном от Соединенных Штатов и от Ирана, в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, от Саудовской Аравии. Все будут за него бороться. Это очень перспективная страна с экономической и политической точки зрения. И если бы у власти были умные люди в Ираке, то они бы как раз использовали это, как говорится, ласковый теленок двух маток сосет. Могли бы лавировать между Америкой и Ираном. Получится ли это? У меня есть некоторые сомнения по этому поводу.
С ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским беседовал Валентин Барышников.